подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – политические аналитики Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Артем Шрайбман. Артем, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки, ее можно сформулировать так: что может зробить громадство на референдум? 21 липня конституционная комиссия официальная скончила свою працу. Яны, то, что они напрацавали, передали Александру Лукашенко. И зараз возникает питание, но оно не то, что будет как бы, для завтрашнего дня, але на такую, на самом речь, не такую и далекую перспективу. Что может зробить громадство, скажем так, его протестная частка, на этом конституционном референдуме, який отбудется, ну, праз некалькі месяцев фактично, может, праз полгода, а есть меркование, что, а может, и ранее, навод. Ну вот многие говорили, что какой-то новый громадский подъем, он может отбыться в связи с нечем, с некой подзеей. И в этом смысле референдум, ну, сдается таки подыходящая нагода для того, как вот стать таким как бы триггером. Але триггером для чего конкретно? Вот вы, Валер, певный час тому выказали идею, якую вот зараз обмерковывают, с вами спрачаются. Вы, Артем, так само выказывали, ну, не як свою пропанову, а як вот идея, якая луная, максимум, я хтось выказывал, на конт того, як голосовать, як у певном сенсе выкрыть центр выборкам в его фальсификациях, на які он вельми здольный и схильный. Расповедите, коли ласка, в чем вот полягая этот вариант?
Ну, с моей точки зрения, наиболее вероятно, что демократические силы призовут людей не игнорировать референдум, который объявляют власти, а приходить на него и, ну, делать что-то вроде такого флешмоба, записывать в бюллетень эту народную конституцию, которую сейчас они, скажем так, церемониально пытаются поставить на референдум. Всем понятно, что его никто не поставит на референдум, никто ее не будет со стороны власти обсуждать. И за это все делается как некая такая прелюдия к тому, чтобы затем, судя по всему, попросить сторонников пойти и вписывать ее в бюллетень, таким образом испортить бюллетень, и таким образом показать, сколько людей, скажем так, против, в принципе, этой концепции, что Лукашенко переписывает конституцию под себя, и не играть по правилам власти, потому что очевидно, что оба из вариантов, которые будут на этом референдуме, и нынешняя конституция, и конституция, которую опубликовал Воскресенский, если она в таком виде дойдет до референдума, это варианты, которые комфортны для Лукашенко, и это, скорее всего, такая тактика будет попыткой, ну, оппозиции, протеста, протестных лидеров сломать некую заданную им колею. Я не думаю, что другие какие-то варианты... Я вообще не думаю, что референдум в таком виде и в таком сегодняшнем состоянии общества имеет серьезные шансы стать таким политическим землетрясением для Беларуси. То есть что-то, конечно, может случиться непредвиденное, что-то абсолютно вопиющее, что сделает и из этой политической кампании что-то похожее на 2020 год. Но пока мы таких на горизонте событий не видим и не предвидим, и, соответственно, у оппозиции есть, собственно, простой выбор. Либо доставлять власти дискомфорт, либо не доставлять. Вот мне кажется, что сценарий с испорченными бюллетенями массовыми, он доставляет власти дискомфорт, потому что властям тогда придется фальсифицировать выборы, вернее, референдум, придется фальсифицировать цифры и скрывать эти бюллетени. Членам комиссии придется позориться перед наблюдателями, которые, возможно, там будут, и перед родственниками, друзьями, и друг другом. А это создает некий стресс. Да? А стресс – это всегда пространство для каких-то ошибок, каких-то нервов. А все остальные варианты, которые в том числе и Валерий Иванович предлагал голосовать за новую конституцию, которую предлагает Лукашенко, мне не кажутся хоть сколько-нибудь перспективными с точки зрения создания для системы стресса. Они просто, скажем так, лягут в планы власти, как и бойкот, так и голосование за новую конституцию, так и голосование против нее. Все это никак не помешает задуманному ходу референдума.
Валер, а як ви оцінюєте цю ідею? Чи бачите ви в ній некі підводні камені? Я, до речі, хочу нагадати, що те, про що каже Артем, от, що називається «Вспомін про будучиню», це було вже в білоруській історії, 2006 год. Тоді Зенон Позняк під час президентських виборів пропонував так зване народне голосування. Ну, у нього була трішки інша, як би, ідея, ён пропонував забирати бюлетень, адносити його в адмыслову комісію, каб яна подлічила, і, ну, принцип той самий. Вот як би зафіксувати фальсифікацію, зафіксувати узровень фальсифікації. Ну, а вот у теперішнім контексті, в теперішніх умовах, як ви можете оцінити ту ідею, цю пропонову?
Ну, як ідея, вона сама по себе не дрянна. Але першим, де її привести, я б хотів виказати некілька тезисів. Перший тезис. Опоненти режиму сьогодні не здольні навязати свій варіант, скажімо, апарату дня цього референдуму, скажімо, пропонувати ту конституцію, яку розпрацьовували під керівництвом Лебедьки. Тому один, що застається, це поспробувати будуватися у тую кампанію, якую ладзяць улады. Мінулым годам вось такі варіант удаўся і ўдалося паламаць сценарый улады. Другое. Вось я сваімі заявамі справакаваў пачатак увогуле дыскусіі на гэтую тэму, якую тактыку павінны ўзяць на ўзбраенне апаненты рэжыму. То бок, што пачалася гэта дыскусія, мне падаецца, гэта вельмі важна, таму што дасюль увогуле пра гэта маўчалі і нават не задумваліся. Трэцяе, добрага варыянту ў той сітуацыі, якую зараз апынулася краіна, дэмакратычных сілаў няма. Таму трэба выбіраць меншае зло. Голосовать супроти, правда, нема ніякого сенсу, бо это значит застається тая конституція, яка є, хоча зрозуміло, що влади будуть об'являти 80% підтримку проєкту Лукашенка. Бойкот увогуле нікуди не ходить, сидіть вдома, ну, він демобілізуючий. Один з важливих уроків минулого року полягає у тим, що мобілізація можлива тільки, коли пропонують неку позитивну повестку дня у рамках існого законодавства. Ось пойти підтримати, ось підписатися у підтримку альтернативних кандидатів, черги були. Ось прийти на вибори і проголосувати за альтернативного кандидата, і причому дуже важливо у рамках існуючого законодавства. Ось. І тому бойкот, демобілізуюча кампанія, позитивний парадок для якби більш мобілізовує. Тому, справді, якби ось стається некий варіант прийти на виборчий участок, але з гэтым бюлетнем нешта зробити. Ну, забрати його з собою, це вельми видовочний такий виклик, і на його може бути реакція у тим ліку. Ну, з допомогою міліціянтів, да, тому що бачимо, коли чоловік виходить з кабіни і не йде до урни, а йде до дверей, бачимо, що він з собою виносить. Це ставка на конфлікт. А ось не як сапсувати бюлетені, не що там написати. От треба домовитися, що? Треба домовитися, що? Чи там підтримка народної конституції, так сказати, ім'я Лебедьки, умовно кажучи, чи ім'я Тихановської, чи, я не знаю.
Слово кепське написати.
Кепське написати, фігу нарисувати, да, намалювати, чи там поставити галочки по всіх, на всіх пунктах, чи ввогуле галочки не поставити. Але якби важний мінус возі гэтай тактыкі ў тым, што ад чалавека патрабуецца пэўны грамадзянскі ўчынак. Таму што калі гэта кампанія будзе развернута ў сацыяльных сетках, улады нам пачнуць шукаць процідзеянні. І, можливо, буде прийнято неке законодавство, де було написано, що будь-які спроби спорчити псування, бюлетеня, його кримінальне злочинство і так далі, і так далі. Ось, тобок, ось гэтыя дзеянні, гэта якби, ну, не зусім у рамках закону навадзейна. Ось, і гэта значыць, што ад чалавека патрабуецца некі грамадзянскі ўчынак, дзеянні на суперак уладзе. Тія тыя людзі, якія якби ідэйныя апаненты рэжыма, гэта іх не спыніць. А вот, ну, вялікая колькасць людзей, якія якби і супраць, але нечага сцерагаюцца, ці некія нейтральныя людзі, якія дасюль не вызначыліся, вот для іх гэта праблема. То бок атрымаць большасць вось такім чынам не атрымаецца.
Артём, у мяне спачатку тэхнічнае такое пытанне, то есть, наколькі я зразумеў сэнс вот этой ідэі, это взяць бюлетэнь, штосьці з ім зрабіць, там, нешта напісаць, там, народную тут, чи, скажем, поставить і так, і ні, ну, в принципі, ніким чином його запсовувати. І кинуть в урну. Я правильно вас зрозумів?
Ну, в принципі, да. Это я не політтехнолог, щоб предлагати конкретне тут рішення. Це політики, це будуть, затем будуть займатися. Но, в принципі, да, речь об этом. Это не перший раз, коли опозиція пробує такі, і не тільки білоруська опозиція пробувала такі, так би, тактики, да, призыви були. Наприклад, там, я не знаю, Ксения Собчак шла на выборы в России как кандидат против всех, да, и в принципе, ну, она себя и позиционировала как вот у вас нет выбора, поэтому проголосуйте за меня по приколу, да, чтобы хотя бы показать, как вас много. У нее из этого много не получилось, потому что не было такой электоральной базы. У Поздняка в 2006 году, я полагаю, что тоже. А вот сегодня у лидеров протеста такая база есть. И это может быть не активное там большинство белорусского общества, но это людей, которые будут готовы прислушаться к их призывам, которые будут распространяться эти призывы, ну, много недель или месяцев перед референдумом по всем каналам, возможно, телеграм-каналам, социальным сетям. Я думаю, что достаточно людей отзовется. И если, ну, понимаете, насчет риска, честно говоря, не думаю, что надеть белую ленту было менее рискованно показать себя прям так заметно, да, и складывать бюллетень в гармошку, чем просто что-то нарисовать в нем саму, в самом этом бумажке, в этом листике, скрутить его, как и положено, и бросить в урну. Повторюсь, это не та тактика, которая выигрывает каким-то образом референдум. Невозможно выиграть референдум, где тебе не дают даже вариантов, который побеждает, да, своего варианта. Это просто то, что создает для власти максимальный дискомфорт. Потому что
это так, в певном сенсе, насколько я разумел, я сказал показать стяг.
В принципе, вот. Да. Это заставляет идти на фальсификацию. Потому что признать, что, например, 15% испорченных или 20% испорченных бюллетеней, это все равно что-то некомфортное для власти, когда обычно этих испорченных 0,5% или процент. И я хотел бы просто, ну, заметить, что... Ну, тактика... Валерий говорит абсолютно правильные вещи о том, что демобилизационная тактика – это всегда плохо. Но его предложение на этот референдум, оно не может сравниваться с идеей идти на выборы и голосовать за Тихановскую. Потому что, когда вы идете, призываете своих сторонников идти на выборы и голосовать за альтернативу власти, есть понимание, вокруг чего идет мобилизация. Вы мобилизуете за альтернативу, вы... А потом вам фальсифицируют выборы, у вас возникает возмущение на это, по этому поводу массовое, и это возмущение конвертируется в некое действие в реальной жизни, да, в протесты или во что-то другое. А вот если пойти по плану Валерия Ивановича, мобилизации не происходит. Происходит приход на выборы, голосование за участок, за вариант власти, и дальше власть получает честно, без фальсификации, свои 80%, там, или сколько ей надо, 90%. И мобилизация идет во что? Дальше против чего протестовать? Что вы дали нам не 95, а 90? Или что? Ну, то есть, мобилизация...
И справа в том, что вот в варианте Валерия, мне кажется, тут вот ваш вариант, и он как бы дозволяет нечто пометить. Ну, махчимо, мы про это еще поговорим. А тут... Ермошина напишет, явка 90% проголосовала за 80%. Причем незалежно от того, подтримая кто-то, не подтримая, хоть один человек придет, она так напишет. И в этом смысле, как бы проверить, послухали ли кто-то заклики до того, как пойти голосовать за вариант, это просто немогчимо проверить. Тут не так остается. Валер, не так?
Ну, как бы моя идея это была не столько, так сказать, неких практичных деяний. Моя идея была подтримать транзит. А коли, знову ж, эта идея только при певных умовах. Коли вот будет той вариант Конституции, який есть, без з'явлення некой посады для Лукашенко, равновартосной посаде президента. Коли влада объявляет об том, что после принятия Конституции будут дотерміновые выборы тягом нескольких месяцев. Коли Лукашенко объявляет, что он не пойдет на эти выборы, вот только при з'явлении всех этих умов оппоненты режима могли бы подтримать идею транзита. Вот. В какой форме это может отбыться? Ну, голосовать за, не в меньшей форме. Это уже, так сказать, не техничные детали.
Валер,
идея подтримать транзит. Коли влада сама готова его пропоновать. Вот как бы,
Валера, или вот ваши оппоненты вам закидали то, что, ну, фактично, это признание, как бы задним лицом, что революция была проиграна, что ее мэты не достигли, что никакой там отставки Лукашенко, так бы мовить, новые свободные выборы, понятно, что выборы будут мошенские. И тому, как бы, то есть это в певном смысле, кто-то может на это поглядеть, как на капитуляцию.
Як раз наоборот, транзит улады означает, что революция перемогла просто с терміновкой у полтора года. Вот и все. Транзит улады – это выник народного выбуха 20-го года, когда его будет. Просто не одразу это отбылось. Тому транзит улады – это как раз перемога народного повстання 2020-го года.
Артем?
Если все идет по трем условиям, которые обозначил Сергей Иванович, то, наверное, в этом замечательном мире, да, есть какая-то база для объединения такого политического вокруг идеи транзита. Но эта стратегия или эта идея, она не отвечает на вопрос, а что делать с референдумом, если Лукашенко не объявляет этого всего. Вот он говорит, просто Конституция, дальше посмотрим. Посмотрим, как она поработает. А в Конституции будет абсолютно, вот как в сегодняшнем варианте, не указано, когда будут следующие выборы. А Лукашенко уже объявил, что парламентские будут в 23-м. Это значит, что срок парламентских полномочий не прерывается, не обнуляется, не начинается заново течет, как тек. Значит, из этой логики можно сделать вывод, что и срок президентский может так течь, как тек, да, и в этом смысле, если Лукашенко не дает нам всех этих обещаний, да, и оппозиции, всех этих обещаний, то что делать с референдумом? Вот этот вопрос, на который, мне кажется, пока Валерий Иванович не отвечал, может, не задавали, вот, но самое главное, что есть еще одна проблема с тактикой призыва голосовать за вариант власти, она фундаментально расколет протест, потому что сегодня белорусское общество поляризовано, и активная часть недовольных, так, ядро протеста, допустим, да, тоже находится в поляризованном состоянии. Представить, что эти люди в едином порыве прислушаются к призывам таких условно-примирительного проекта, давайте теперь проголосуем в едином порыве за вариант власти на референдуме, потому что это может привести к транзиту. Я боюсь, что для многих людей это будет шаг, на который они морально не смогут пойти, поддержать любой вариант Лукашенко, вообще признать его право выносить что-то на референдум и так далее. И это будет для многих предательством тех лозунгов, за которые люди погибали в 2020 году. И поэтому такая стратегия, если оппозиция бы взяла ее на вооружение, она бы могла расколоть их электорат. И тогда уже ни о какой мобилизации речи идти не будет. Будет идти речь о появлении новых лидеров, которые скажут, что старые лидеры нас предали, и классический раскол. И поэтому тут тоже не все так просто. Да? Это из того анекдота про филина и ежиков, да, то есть, ну, был бы, как бы, если бы весь народ мог по команде своих там лидеров взять и сменить свой сегодняшний довольно поляризованный взгляд на белорусскую власть, что называется, перевернуть страницу и согласиться на какие-то мудрые комбинации транзита, ну, наверное, можно было бы об этом думать, но а как туда с собой затащить, да, как там, ну, мышки не станут ежиками, и наоборот, поэтому в этом смысле я даже боюсь себе представить, я думаю, что лидер любой побоится взять на себя ответственность оппозиционной, сказать, что знаете, что я решил? Давайте попробуем поддержать Лукашенко, потому что он, возможно, уйдет. Ну, или поверим его обещанию, что он уйдет. Даже если Лукашенко пообещает, давайте поверим его обещанию, что он уйдет. Для такого лидера это сразу означает вызвать на себя гнев народный намного больше, чем вызвал Валерий Иванович своим предложением.
Валер?
Не, ну, я згоден, я бачу, что як бы, моя ідея успрынята ў штыкі, фактычна прыхільнікаў яе амаль нема сярод праціўнікаў Александра Лукашэнка. Ну, так, я тут згоден. Гэта была такая правакацыя, якая першая, так сказаць, была тэстам на гатоўнасць грамадства до компромиссу, и другое – это провокация, якая спровоковала дискуссию на эту тему, якія почалися, и слава Богу, что они почались.
Вы разбудили Артема, як Герцен.
Я надеюсь, Валерий Иванович через год не скажет, что все плохое, что произошло за этот год, было потому, что мы его, как и когда-то при Германа, не покушали с призывом к миру.
Валер в этом смысле отрознивается, остается. И от Жени, и от которых инших, которые весь час рассказывают про то, что они же все про это казали. Артем, а у меня вот до вас, ну, не знаю, уже технологичное такое питание. В этом смысле вот я подумал, что ваша идея могла бы быть, как бы, ну, что называется, реализованная в технологичном смысле. Бо есть платформа «Голос», и люди могут, скажем, фотографовать свои бюллетени с этой, так сказать, там, народной конституцией, и уже вот, как бы, может быть предъявлены некий вот такой файл, и он может быть поравнанный с теми даденными несоправданных бюллетеней, которые предъявят ЦВК. И тогда, как бы, фальсификация будет просто доказана. Бо справа в том, что вот даденные, скажем, по выборах 2020 года, там то, что как бы Лукашенко не набрал 80%, эти вот самые опошние подлики голоса, что на вот Тихановская выиграла, это все-таки некий математический силлогизм. То есть это вот как бы поравновываются личбы, робятся высновы, что вот Лукашенко, ну вот, не, вельми мало имоверно, чтобы вот такие отримали свойства. А тут будет просто арифметика. Вот, умовно кажучи, столько налечило несоправданных бюллетеней Ермошина, а столько налечило, так бы мовить, голос вот по присланным людьми. Але вот у меня до вас питание. Вот вы, до речи, сказали, что как бы несоправданных будет там 11%. Их на самом деле шмат. Вот на опошних выборах, я литерально перед нашей размовой поглядел, там несоправданных было 1,5%, але амаль 5% супроть всех. На референдуме, коли, ну, мы робим аналогию, это коля 5%. На выборах, до речи, 2015 года было 7% супроть всех. То есть это было как бы другое место. Так в этом смысле вот не может быть так, что, ну да, люди, вот скажем, эту, так сказать, там, слово «народная конституция» напишут, навод пошлют там на голос, але лишь бы супадут. Те будут вельми не шмат отрозниваться. То есть, ну вот, Ермошина напишет, что проголосовали супроть не так, и соправданных бюллетеней, скажем, было 7%, ну а голос наличит, скажем, ну я не веду, 10 и 15. Ну на 8% как писать. И что?
Здесь два ответа, мне кажется. Во-первых, я не думаю, что... Мне не кажется, что власть будет выносить на референдум какой-то еще вариант, кроме «да» или «нет». Там будет, судя по тому, что я слышал от Ермошина, я по практике наших прошлых референдумов, поддерживаете ли вы вариант Конституции, предложенный вот комиссией и подписанный Лукашенко? Да, нет, все. А проводить, давать в референдуме третий вариант против всех, для чего это? Ну, то есть...
Не, я имел на увазе, что то, что в звычайных выборах идет в супроти всіх, тут пойде в сапсаванне.
Да, но в таком случае Ермошиной придется признать, что вот 10% там это испорченных бюллетеней, что в 7 раз больше, чем на выборах 2020 года, и это уже, ну, маячок. Скажем так, я думаю, они побоятся это признавать, учитывая, что если это будет кампания оппозиции, то я думаю, вся административный ресурс, вся административная машина будет брошена на то, чтобы показать мизерный процент испорченных бюллетеней. Но здесь я должен согласиться с Валерием Ивановичем, что мне кажется, что получит продолжение и развитие практика, ну, такой тотальной слежки за тем, что делает человек на избирательном участке. Чтобы сфотографировать бюллетень, надо достать телефон и сфотографировать. Это занимает несколько секунд. Скорее всего, у нас опять не будет шторок. Я думаю, что в какие-нибудь регламенты внесут и повесят на всех дверях всех избирательных комиссий и участков, что пользоваться телефоном на участке запрещено вообще, фотографировать все, что угодно. И, соответственно, люди, когда они будут фотографировать, пытаться, к ним будут подходить милиционеры и говорить, что вы делаете, давайте не будем, вы нарушаете правила и так далее. Может быть, сажать и хватать за это и не будут, но это будет моральным давлением, и поэтому действительно собрать миллион фотографий будет сложновато. Да? И я поэтому думаю, что... Я повторюсь, эта кампания этого референдума, она не создана по всем своим параметрам, да, чтобы мобилизовать людей на какое-то подобное 2020 году коллективное действие, на коллективный протест. И поэтому здесь идет лишь вопрос о том, создаете ли вы власти трудности или не создаете. Вот и все. Других, я думаю, слишком целей амбициозных доказать масштабную фальсификацию. Ну, оппозиция, возможно, их поставит. У белорусских лидеров протеста часто бывает такое некоторое несовпадение в оценках политизации. Да? Они переоценивают готовность общества идти на какие-то рискованные или там просто волевые шаги там, с теми же голосованием за переговоры, да, за которые проголосовали меньше людей, чем за даже по данным ЦИК за Тихановскую, или чуть-чуть больше, по-моему, извиняюсь, чуть-чуть больше, с протестами весенними, на которые тоже призывали, и практически никто не вышел. То есть, возможно, и тут они посчитают, что люди готовы будут рискнуть и фоткать бюллетени. Я думаю, что власть будет с этим бороться, и поэтому логичнее было бы призывать к наименее заметным формам такого низового саботажа.
Ну и как бы просто, ну, как бы моральным учинком. Бо в этой ситуации голосование адмовное, то есть подкреслить «не», это с правды, как сказал Валер, это легитимация теперешней конституции. И тому тут питание, насколько я разумею, и ваша пропанова, она как бы не только и, может быть, не столько для того, как, ну, вот, ладе на хвост насыпать, але, ну, вот, как бы, как самому перед собой быть, как бы, годным, так, чи нет? Чи все ж таки вы сподяетесь, что как-то и ладе это может, ну, вот, створить какие-то проблемы?
Понимаете, весь последний год лидеры оппозиции занимаются тем, что пытаются предложить своим сторонникам варианты коллективного действия, которое бы их мобилизовывало, некого коллективного проекта. Голосование или на голосе, или там еще какие-то сборы подписей и так далее. Мне кажется, что вот такой формат поведения на референдуме был бы логичным продолжением этих попыток. Да? Любые остальные варианты, мне кажется, эту задачу не решают. И в этом смысле, да, это вот примерно то, о чем вы описали, это там некое моральное отторжение, некое, скажем так, это вы предлагаете людям отказаться, в принципе, делать этот искусственный выбор. Это своеобразный протест против того, что конституцию, которую хочет оппозиция видеть на референдуме, туда не допустили. И в этом смысле это абсолютно логичный, вытекающий из всей предыдущей кампании шаг. Он не нарушает всю ту борьбу, которую вела... Он не придает лозунги революции, он не придает задачу о честных выборах, он в некотором смысле позволяет людям убедить себя, может быть, да, что они продолжают бороться с системой, а не встраиваться в ее планы и в ее форматы. Потому что другие призывы, мне кажется, что... На самом деле, мне кажется, для оппозиции будет огромная задача, если она захочет людей туда все-таки призвать на участки, на самом деле добиться этой мобилизации. Потому что я думаю, что у многих людей после 2020 года будет естественный бойкот. То есть люди просто не захотят даже ввязываться в эти игры, разочарованные политизацией и всем тем, что произошло, и не видя ничего потенциально какого-то выхлопа из этого референдума. Поэтому тут еще надо будет бороться за за участие, да, это тоже не так просто, как на выборах, сделать, где есть понятный кандидат, понятная альтернатива.
Ясно. Добре. Дякую великі, Валер, дякую великі, Артем. Тримався таки, мені здається, цікавий мозговий штурм. Ну, а нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розгортуватися події далі, вони можуть зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Цього найліпше.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядзіце і слухаєте канал «Свобода преміум». У празі вас вітає Сергій Абламейко. Де тепер знаходиться активний ютуб-блогер ксьонц В'ячеслав Барок? Чому він покинув Білорусь і коли вернеться? Які тепер настрої вірників? І яку роль церкви Білорусі можуть відіграти у розв'язанні кризису в Україні? Про гэта мы даведаемся ў размове з пробашчам парафіі ў Расонах ксяндзом В'ячеславам Барком. Добры дзень, ксёндз В'ячеслав.
Добры дзень, прывітанне.
Дзе вы цяпер знаходзіцеся і які ваш афіцыйны статус?
Так, як вы ўжо на пачатку мяне прывіталі, я і далей пазастаюся ксяндзом, і далей пазастаюся пробашчам парафіі ў Расонах. З тым, што згодна з падзеямі з майго жыцця, на початку гэтага місяця я вимушений був екстрено покинути Білорусь і виїхати поспішним чином у Польщу у командировку. І зараз я прибуваю місяць, ну, ще не місяць, але місяць часу, це докладно, пробуду у Польщі командировки, так би мовити, з виконанням пасторської діяльності. Ось. Ну, безумовно, адметністю гэтай командировки є тое, що рашэнне на виїзд було прийнято у узгадненні з моїм керівництвом, біскупом, ну, але вельмі хуткім чином прималося рашэнне з той метай, каб уратаваць магчымасць далей проповедаваць на соціальних сетках і у приватності весці далей YouTube-канал, де я проповедую Божие Слово і представляю соціальне учення Костіла. А проблема позаставатися у Білорусі була акурат така, що супроць мене і знов був заведений адміністративний процес, він ведеться супроць мене. Я не ведаю об тим, що каб його спинили. А згодно у рамках цього процесу були видадзені таксама санкції прокурора, і правахочыя органи мелі магчымасць увайсці усе ті будинки, дзе я живу, працую, проповедую, гэта значыць і жилий будинок, там, дзе прапісаны, таксама там, дзе навучаю релігію, у парафіяльний дом, ну і у храм таксама. А мэтай уваходу правахочых органаў у гэтай будынкі была толькі адна мэта, каб пры аглядзе гэтых памешканняў забраць у мяне смартфоны, тэлефоны, кампутары, маўляў, на нейкую экспертызу, ну, але, вядома, калі забралі б гэтую тэхніку, то у мяне б знікла адразу магчымасць займацца той дзейнасцю, якой займаўся я. І з той мэтай, каб уратаваць гэтую тэхніку, я вымушаний быў часово пакінуць нашу краіну.
А калі і пры якіх умовах вы вернецеся ў Беларусь?
Калі і пры якіх умовах вернуся? Гэта пытанне пакуль што адкрытае. Ведаеце, калі сустрэўся ў Беларусі з такім беззаконнем, а гэта ўсё такі беззаконне, бо адміністратыўны працэс, ён выдуманы, там придумали і обвинувачувались мене у тим, у чим відомо, що я не робив. І це відомо, весь світ про це ведає. А мені приписують, що я робив фотоздымки, яких не робив. Ну і І ось споткавшись з таким беззаконним, з такою абсурдністю, нельга зараз планувати докладно, коли я змогу вернутися на Білорусь. Ось. І це ось питання поки що є відкрите. І поки немає ніякого рішення.
Ну, пройшов амаль год після виборів у Білорусі. Як святар, ви, звісно, легше ведаєте настрої простих людей на Рассонщині, і католиків, і православних, і невіруючих. Які гэтыя настрої? Як люди реагують на те, що публіцисти сьогодні і всі назиральники називають правовим дефолтом у Білорусі? Чи ведають простые люди про те, що відбувається у Білорусі, і про той самий правовий дефолт? І знову про послявиборчу ситуацію в країні.
Коли я задумуюся над цим питанням, які настрої тепер у громадстві, то все ж таки, аналізуючи моє споткання з різними людьми, я переконаний у тим, що кожен, незалежно від того, на яким боку сьогодні знаходиться ці добра, ці зла, представником ён ёсць ці улады, ці сілавых структур, ці звычайны грамадзянін Беларусі, кожнаму хочацца перамен. І сапраўды ад той сітуацыі, якая ёсць сёння, ад сітуацыі беззаконня, у людзей ёсць велізарнейшая стомленасць. Усе ад гэтага стаміліся. Стаміліся ад хлусні, ад беззаконня і ад непрадказальнасці, якая чакае нас. А таму кожны перамен хоча, толькі не ўсе аднолькава гэтыя перамены прадстаўляюць, не ўсе аднолькава іх уяўляюць. Ну і ўсё ж такі можна бачыць і з боку некаторых апатыю, безнадзейнасць, дэпрэсіўныя таксама настроі ёсць. Таму што хацелася б гэтых перамен хуткіх, каб усё закончылася добра, каб усё было мірна, а тым разам нема вось гэтых пераменаў. Ну, але разам з тым, усё ж такі значная частка грамадства не пакідае надзеі на тое, што урэшце у Беларусі будзе вяршэнства закона, ну і неяк мы дамовімся розныя бакі паміж сабою.
Мы збольшага ведаем пазіцыю каталіцкай царквы Беларусі адносна падзеі ў краіне. Калі коротка, гэта асуджэнне гвалту і парушэнне юрыдычных і маральных законаў. А ці цалкам вы падтрымліваеце пазіцыю беларускай каталіцкай іерархіі? Ці ўсё, на вашу думку, робіцца правільна?
Ведаеце, калі казаць аб тым, як сказалі вы, што ёсць асуджэнне гвалту, беззаконня, то, безумоўна, я гэта падтрымоўваю і касцёл каталіцкі, а ў нейкай ступені царква праваслаўная ці пратэстанцкія супольнасці зрабілі гэта належным чынам у нейкай ступені. Але разам з тым, калі мы сёння прабываем у такой сітуацыі крызіснай, і калі гэты грамадска-палітычны крызіс, ён выйшаў з-пад контроля, то з упэўненасцю можна сказаць, што мы таксама, як касцёл, не да канца выканалі сваё заданне, якое Бог даручыў касцёлу выконваць у гэтым свеце. І асабіста мне не хапае яшчэ больш громкага голасу, гучнага голасу касцёла, царквы, тады, калі трэба даваць маральную ацэнку тым падзеям, тым працэсам, якія адбываюцца сёння ў краіне. Канешне, калі задаць пытанне, ці я падтрымоўваю пазіцію касцёла, я заўсёды падтрымоўваю і пазастаюся паслухмяным касцёлу. Але разам з тым, мне як святару, заўсёды хацелася б, каб я мог зразумець дакладна выказыванне вышэйшых пастыраў, значыць, біскупаў, і каб у мяне не пазаставалася пытанняў адносна таго, што яны робяць. На жаль, сёння у мяне некаторыя пытанні пазастаюцца, некаторыя пытанні ёсць адкрытыя, ну і я не магу зразумець усяго. А пастыры, вось акурат дзеля таго, каб патлумачыць мне таксама, як святару, вышэйшыя пастыры, што яны это робяць і што яны кажуць. Ну, са смуткам я магу сказаць, што я не разумею, чаму на урачыстасць у Буславе штогадовых у гэтым годзе не прагучала малітва магутны Божа. Магутны Божа гэта гімн мае права гучаць у касцёлах, і ніхто не мае са свецкай улады такога права, каб забараніць гэты гімн. А калі чуеш скаргі вернікаў з розных парафіях, што вось гэты гімн пасля пэўнага часу перастаў выконвацца, то ў мяне няма зразумення чаму.
Ну, разам з тым, пасля вядомых выказванняў кіраўніка краіны пра гэты гімн у катедры, все ж ён гучаў, і туды прыходзіла міліцыя. Як бы можна сказаць, што...
Дзякуй Богу, што гучаў, дзякуй Богу, што гэта было. Але пытанне, чаму не гучыць у такіх самых памерах, як гэта было дагэтуль.
Вось вы згадвалі пра праваслаўную царкву, а як вы можаце пракаментаваць адстаўкі ў гарадзенскай праваслаўнай епархіі? Я нагадаю для нашых слухачоў, магчыма, нехта не ведае, што там нядаўна адхілілі ад пасады архіепіскапа Артемія і настаяцеля катэдральнага сабора айца Георгія Роя, якія асуджалі гвалт у краіне.
Так, калі задаваць гэтае пытанне, то трэба прагадаць, што адстаўкі адбываюцца не толькі у праваслаўнай царкве, у гродзенскай епархіі. На жаль, такія таксама факты вядомыя і у мінскай епархіі, у праваслаўнай царкве. Ну і, на жаль, ёсць таксама, як кажуць, тыя ж самыя нашы католікі, вернікі, у некаторых парафіях таксама з прычын палітычных, ну, на жаль, біскупы памянялі святароў. Магчыма, гэта не было з палітычных праблем, так? Але нашы вернікі так гэта ўспрымаюць. Ну, і тут вось зноў ж такі не хапае такога яснага голасу біскупаў адносна перад вернікамі, каб тлумачыць дакладна, што вось у сёння робіцца ў супольнасцях у нашых. Ну і вось такія адстаўкі, што былі і ў Гродзенскай праваслаўнай царкве, канешне, гэта са смутка можна ўспрымаць, гэта пэўны боль. І тут можна сказаць, што да, сёння крызісны час, але мне так падаецца, што ва ўсім гэтым, у гэтых балючых выпрабаваннях мы можам заўважыць знакі надзеі, што нават і ў касцёлах, у цэрквах ідзе пэўная канфронтацыя, і дзякуючы гэтаму адбудзецца працэс ачышчэння нашых хрысціянскіх супольнасцяў. Прыйдзе час, і будзе ачышчэння і яшчэ большае і ў касцёле каталіцкім, і ў царкве праваслаўнай таксама. А таму гэтыя выпрабаванні я ўспрымаю ўсё ж такі з надзеяй.
Калі гаварыць агулам, якую ролю цэрквы Беларусі могуць адыграць у развязанні крызісу ў краіне? Канешна, такое пытанне, ці дастаткова яны робяць для гэтага, вы ўжо часткова сказалі, што ёсць і асуджэнне, разам з тым для вас недастаткова. Тым не менш, от калі гаварыць пра гэта, якую ролю цэрквы могуць адыграць у развязанні крызісу ў краіне?
Я думаю, што гэтая роля ўсё ж такі вялікая. Ну, хоць і нашы хрысціянскія цэрквы крыху губляюць аўтарытэт праз тое, што не да канца ясна выказваюцца, да, і праз розныя апытанні, якія адбываліся ў сацыяльных сетках таксама, да, можна было сведчыць аб тым, што і касцёл каталіцкі часам губляў аўтарытэт, і царква праваслаўная губляла аўтарытэт. Але разам з тым, усё ж такі, ёсць, ну, немалы давер усяго грамадства да касцёла каталіцкага і да царквы праваслаўнай. І вось калі наша хрысціянская царква выканае сваю місію фундаментальную, назаве зло па імені і назаве добро па імені і скажу, што людзі, стоп, хопіць, трэба жыць цяпер па-божаму, давайце вяртацца да закона, я думаю, гэту ролю цяжка будзе пераацаніць. Вось, і гэтага ўсё ж такі грамадства чакае. Пытанне, ці зробіць гэта царква на вышэйшым узроўні? Гэта пытанне адкрытае. Але ж можна таксама казаць, што калі глядзець аддольна, як працуюць християнські супольності, ось гэта церква, не стільки як з боку ієрархії, як це зверху, а як знизу. І ось вельми пригожа ініціатива повстала у Білорусі як християнська візія, до прикладу. Наскільки я ведаю, у той християнської візії є представники і православної церкви, і католицької, і так само протестантських. І дякую Богу, вони роблять сьогодні вельми добру справу. І отримовується крху так, коли мовчать вищі ієрархії, то прості вірники на узровні нижчим здольні і комунікувати поміж собою, і більше затоє здольні навіть робити агульну справу на хвалу Божу і для добра Білорусі. І я думаю, що ось цей опыт дозволяє нам мати це міркування, що християнська церква може усе ж таки допомогти білоруському громадству почати вести діалог. Покуль що улада не хоче діалогу, вони не хочуть слухати своїх опонентів, але ж церква може заохвотить почати вести діалог.
Не могу не спитатися у вас, ксьонц В'ячеслав, як у духовної особи, ось про що. Люди у Білорусі сподіваються на перемогу добра, але бачать, що покуль перемагає зло. Що б ви сказали тим, кого охоплюють сумнення і поневірка?
Питання вельми добре, це справді актуальне. Ведаєте, у цій боротьбі, що сьогодні в Білорусі відбувається, ми повинні бачити не тільки боротьбу політичну. Зрештою, цієї політичної боротьби і нема, бо у нас немає ніяких політичних партій у Білорусі. Це все політичні партії – ілюзія. Але у нас відбувається боротьба поміж добром і злом, боротьба за чоловіка. І ось у цій боротьбі, коли ти бачиш, що зло ще не переможене, і якби зло перемагає, вельми важливо, каб у моїм серці добро перемогло. І коли ось у моїм серці добро перемагає, коли я ясно становлюся на бок добра, то тоді вже немає ніякого смутку, немає ніякої депресії. Ти вже відчуваєш себе переможцем, що принаймні ти у себе внутрі дозволив, що у твоїм внутрі перемог чоловік, і ти отримаєш свою годність, і це вже радість. А коли переможе добро у нашому серці, бути не може, як у громадстві нашим, агулом віруючи, так само добро перемогло. А тому, коли є певні такі депресивні настрої, то я раю кожному зробити так, щоб самі були задоволені зі свого життя, і тоді буде все добре, і тоді у глобальних масштабах Білорусі добро так само непозбежно переможе. Але спочатку тут у серці повинна перемога відбитися.
А ще питання дарування. Звісно, це питання кожного особного чоловіка, бо вельми шмат робиться граху з пункту глядження церкви і костіла, скажімо, і лжесвідчені на судах. Це смертний грех. На вашу думку, це тільки проблема особного чоловіка, того грешника? Чи вона ніяким чином закранає і громадство?
Безумовно, це такі громадські грехи, які тичуться усього громадства. Це, коли кажемо про фальсифікацію виборів, як фальсифікувалися виніки, або про те, як поводять себе силовики, судді, прокурори. Це тенденція, це така, що будувалася у нас ось така махіна зла, хлусні і насилля. А тому не просто у цій системі вихилитися і стати чоловіком. Ось, ну а коли казати про це наш такий публічний, великий публічний грех. Ну, але вельми важно все ж таки вихилитися з цієї шерої маси і почати бути чоловіком.
І останнє питання. Коли, на вашу думку, ситуація в Білорусі зміниться? Просто ваш прогноз.
На мою думку, можна радуватися вже принаймні з тої причини, що ситуація у Білорусі змінилася. І вона змінилася у минулому році, і апогеєм цих змін був жнівень 2020 року. І сьогодні, ось дякуючи цим переменам, ми можемо сказати з упевненістю об одним, що ми вже ніколи не повернемося до того раннішого життя, яке було. А тому тепер тільки вже наперед. І коли, звісно, хотілося б нам почути, а коли ж тоді ксьонс вернеться ти на Білорусь, коли в'язню повипускають з в'язниці? Гэта питання відкрите. Гэта буде хутка. Але спочатку, коли у серце добро переможе, ось тоді можемо давати вже відкази на гэте питання. Спочатку ось гэта повинні бути духовні переміни. Духовні переміни відбудуться, відбудуться і ті переміни бачні, яких кожен з нас чекає, ну і хочемо чути прогнози про гэта.
Дякую, ксьонс В'ячеслав, за гуторку.
Дякую.
На сувязі з Прагою був пропасть парафії у Расонах ксьонц В'ячеслав Барок. У Празі для вас працював Сергій Абламенька. Не забудьтеся підписатися на наш канал, коли ви ще гэтага не зробили.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Коментатори, шукаючи яскравого образу для описання марнотравства у тяжкий час, кажуть «пір у час чуми». Ці гэта по-білоруску. Вираз «час чуми» без піру у нашей культуры ёсць. Гэта аповесть Уладзімера Арлова про Миколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Король Стар».
Час шумы, мяжа праведзіна, шырпоты дзяці белы, насупраць ад гузэ, стары шырокі кот, адказвы да яго, вецца пяйсці, спазнаўшы смак вайны.
Тут про тяжкий выбор, так само без пиру. Дык вось, само по себе слово «пир» абсолютно не белорусское. Белорусская народная мова и нават официйные словники его не ведают. Это российское слово, церковнославянизм. А як по-нашему назвать шумное застолье? Самая вычерпальная назва – беседа. Слово старожитное, агульнославянское, означало неколи «посяделки поза хатою». Народная песня «Вясёлая бяседачка» менавіта пра застолле. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творчасці выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредерыка Шапена.
У «Grand Fantasie à deux» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўную тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент шапэнавай «Вялікай фантазіі» у выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Вясёлая бяседачка». Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за сталом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, баўгарскай, славенскай, беседа стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыя як под акацией у альтанцы сидела Алиция, элегантная и выкштальцованная, и читала на память Горация.
Российское слово «собеседование» важное для абитуриентов, ци тих, кто наймается на працу. По-белоруску «субеседование» абитуриента и выкладника, хоть такое слово официально уживается, по правде мая обозначать зусім інший жанр – за чаркой. Размова ж с метой высветлить помкнение до схильности человека – сумоуе. Про застолье по-белоруску кажем и «банкет» – это давнее народное позычанне с немецкой. Але откуль вобраз банкету подчас чумы? Оказывается, автор выразу Александр Пушкин маленькую трагедию «Пир во время чумы» он написал на основе эпизоду с драмы шотландского письменника Джона Уилсона «The City of the Plague» – «Чумный город». Але в ангельской мове выраз на кшталт «A feast in time of plague» або подобный, как фразеологизм, не уживается. Таким чином, «пир во время чумы» – культурная цитата, узятая менавіта з российской литературы. У европейских мовах бытуе інший выраз про библейного апошняга володара Бабилону, якого звали Бальтазар, у грецкой традиции Валтасар. У ноч, коли персы захопливали Бабилон, ён наладил шумный банкет. Раптом на стяне з'явилася таямничая рука и написала словы.
Мені, мені тільки, о фарисі. Мені, мені тільки, о фарисі.
Полічив, узважив, дзялю по-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара, ён загінуў у тую ж ноч, і канца Бабілёну. Таму ў мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрідрыха Генделя 1744 году. Выдатный фильм поводле Фазеля Искандера «Ноч со Сталином», які выкрывае психологию крывавага диктатора, мае другую назву, по-расейску «Пиры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На роскошным банкете в Абхазии, где все трасутся от жаху неведомости, диктатор дозволяя себе жартовать.
О, варадара!
О, ха-хайля!
О, варадара!
О, ха-хайля!
О, радара!
О, ха-хайля!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзіна ў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула, галубочкі, вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж, ах, быў удачны, каб вы зналі, які смачны.
Таким чином, по-белоруску, про тое, что у нас творится, скажем, або Бальтазаров банкет, або веселье на пожарыще. С вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.